Бен промолчал. «Завтра вы начнете охоту», — продолжал Мэтт, сжимая руку Бена. «И не только за Барлоу, но и за мелкой рыбешкой, которой после сегодняшней ночи будет немало. Их голод невозможно насытить. Да, ночь принадлежит ему, но зато днем вы можете выслеживать и загонять его в угол, пока он не испугается и не убежит, или не окажется у вас в руках с колом в груди и под лучами яркого солнца». Слушая Мэтта, Бен оживал на глазах. На его лице появилась решимость, а на губах заиграла улыбка. «Да, именно так», — прошептал он. «Только начать надо прямо сегодня же вечером и не ждать до завтра. Прямо сейчас!» — Мэтт протянул руку и сжал плечо Бена с неожиданной силой. «Нет, не сегодня. Сегодня мы проведем день вместе. Вы, я, Джимми, отец Каллахан и Марк с родителями. Теперь он знает и боится. Только глупец или святой может решиться приблизиться к Барлоу, когда он бодрствует под покровом ночи. А мы не относимся ни к тем, ни к другим». Мэтт прикрыл глаза и тихо продолжил. «Мне кажется, я начинаю его узнавать. Я лежу здесь, в больничной палате, и разыгрываю из себя Майкрофта Холмса, стараясь перехитрить его, поставив себя на его место. Барлоу жил долгие столетия и крайне умен. Но вместе с тем, судя по его письму, он очень самонадеян, что вполне объяснимо. Его эго росло, как растет жемчужина, слой за слоем, пока не стало всеобъемлющим. Его распирает гордыня и тщеславие, а жажда мести должна быть безмерной. Ее надо бояться, но в то же время ее можно и нужно использовать». Мэтт открыл глаза и, торжественно обведя всех взглядом, поднял крест. «Это остановит его, но может не остановить тех, кого он в силах использовать, как использовал Флойда Тибетса. Мне кажется, сегодня ночью он постарается уничтожить нас всех или кого удастся». Он перевел взгляд на Джимми. «Думаю, что отправить Марка и отца Каллахана к родителям мальчика было ошибкой. Им следовало позвонить и позвать сюда, ничего не объясняя. А теперь мы разделены. Я особенно волнуюсь за мальчика. Джимми, надо им позвонить прямо сейчас». Тот поднялся. «Хорошо». Мэтт посмотрел на Бена. «А вы останетесь с нами? Будете бороться?» «Да», — заверил Бен хриплым голосом, повторил. «Да». Джимми вышел из палаты, спустился на пост медицинской сестры, нашел в справочнике номер Питри и набрал его. Однако в трубке раздались непривычные сигналы вызова. Доктор с ужасом услышал характерный писк, возвещавший о повреждении линии. «Опоздали!» — громко воскликнул он. Старшая медсестра удивленно подняла глаза и, увидев выражение его лица, испугалась. 18. Генри Питри был образованным человеком. Он получил степень бакалавра в Северо-Восточном университете, магистра в Массачусетском технологическом институте и защитил диссертацию по экономике. Оставив престижную преподавательскую работу в колледже, он занял руководящий пост в крупной страховой компании, отчасти из интереса и отчасти из-за выгодных финансовых условий. Ему хотелось проверить, работают ли на практике высказанные им теоретические идеи. Оказалось, что работают. К следующему лету он намеревался сдать экзамен на дипломированного бухгалтера, а еще через 2 года на адвоката. Сейчас его непосредственной целью было добиться к 80-м годам высокой должности в структуре федерального правительства в сфере экономики. Своей непохожестью на других Марк был обязан не отцу. Того всегда отличала удивительная рациональность и железная логика, и мир его был отлажен как безупречный часовой механизм. будучи сторонником демократической партии, на выборах 1972 года он, тем не менее, поддержал республиканца Никсона, но вовсе не потому, что верил в его честность. Генри не раз говорил жене, что Ричард Никсон — примитивный мелкий жулик с навыками магазинного воришки. Просто его соперником от демократов был Джордж МакГоверн, которого Генри считал слабоумным летчиком, способным пустить экономику страны под откос. К массовым выступлениям и контркультуре конца 60-х Генри Питри относился с мягкой терпимостью, поскольку был уверен, что у них нет будущего из-за отсутствия финансовой базы. Его любовь к жене и сыну была лишена восторженности, но зато отличалась прочностью и верностью. Он был рационалистом до мозга костей, верившим в себя и законы физики, математики, экономики и, в меньшей степени, социологии. Историю, рассказанную сыном и городским священником, Генри выслушал, потягивая кофе и прерывая их уточняющими вопросами, когда изложение становилось путанным или скомканным. Казалось, что чем невероятнее становились факты, и чем сильнее его жена Джун приходила в возбуждение, тем спокойнее становился он сам. Когда в 20:00 Марк и отец Каллахан закончили свой рассказ, Генри Питри вынес свой вердикт, уместившийся в 4 слога «Невозможно». Марк со вздохом посмотрел на отца Каллахана и произнес: «Я же говорил». Он действительно предупреждал об этом, когда священник вез его в своей старой машине домой. «Генри, ты не считаешь, что мы...» «Подожди!» Эта команда, вкупе с поднятой вверх рукой, заставила жену замолчать на полуслове. Она села рядом с сыном и, обняв за плечо, притянула к себе. Мальчик не сопротивлялся. Генри Питри благожелательно взглянул на отца Каллахана и мягко произнес: «Давайте попробуем вместе развеять ваше заблуждение, как разумные люди».
«Боюсь, что это невозможно», — не менее доброжелательно отозвался тот. «Но попытка не пытка. Мы здесь, мистер Питри, потому что Барлоу угрожал конкретно вам и вашей жене».
«Вы действительно пронзили тело девушки колом сегодня днем?»
«Не я. Это сделал мистер Мирс».
«А тело еще там?»
«Его бросили в воду».
«Если это правда, — заключил Питри, — то вы втянули моего сына в преступление. Вы это понимаете?»
«Понимаю. Но это было необходимо. Мистер Питри, вам нужно просто позвонить Мэтту. Мистер Берг сейчас в больничной палате.
У меня нет сомнений, что ваш свидетель подтвердит рассказанное вами», — заверил Питри все с той же легкой полуулыбкой. «В этом-то вся сложность данного психоза. А могу я взглянуть на письмо, оставленное этим мистером Барлоу?»
Каллахан мысленно выругался. «Оно у доктора Коуди», — пояснил он и добавил, будто спохватившись. «Нам действительно лучше отправиться в Камберлендскую больницу. Если вы поговорите с...» Питри снова покачал головой.
«Давайте сначала еще немного побеседуем. Как я уже говорил, вашим свидетелям наверняка можно верить. Доктор Коуди — наш семейный врач, и мы им очень довольны. И, насколько мне известно, Мэтью Берг пользуется заслуженным уважением, во всяком случае, как учитель».
«Но, несмотря на все это, — не сдавался Каллахан,
— отец Каллахан, позвольте мне быть откровенным. Если дюжина надежных свидетелей скажут вам, что по городскому парку посреди бела дня разгуливает гигантский жук, размахивая флагом Конфедерации и распевая популярную песенку, вы поверите?»
«Если я буду уверен, что свидетели заслуживают доверия и не шутят, я восприму их слова всерьез».
«В этом мы с вами расходимся», — объявил Питри с той же ироничной улыбкой.
«Вы проявляете косность мышления».
«Отнюдь. Просто здравый смысл».
«В данном случае это одно и то же. Скажите, а в фирме, где вы работаете, поощряется ли принятие руководителями решений по наитию и внутреннему убеждению, а вовсе не исходя из реальных фактов? Это никакая не логика, Питри, а двойные стандарты».
Генри поднялся, и на его лице уже не было улыбки. «Признаюсь, ваша история действительно внушает тревогу. Вы вовлекли моего сына в нечто сомнительное и, не исключено, даже опасное. Вам всем повезет, если вы не предстанете за это перед судом. Я позвоню вашим людям и переговорю с ними. А потом действительно будет лучше отправиться в больничную палату мистера Берка и все обсудить на месте.
Рад, что вы готовы пойти на такую жертву вопреки своим принципам, — сухо отозвался Каллахан. Питри вышел в гостиную и взял трубку.